Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Петербурге присяжные оправдали обвиняемых в убийстве студента из Конго. Ситуация в Кадорском ущелье остается напряженной. В Багдад будут направлены дополнительные американские войска, заявил Джордж Буш. В Петербурге коллегия присяжных городского суда оправдала четверых обвиняемых в убийстве гражданина Конго Рулана Эпосака. Следствие настаивало, что нападение было совершено из национальной ненависти. 29-летний студент из Конго был убит осенью прошлого года. В Хакасии возбуждены уголовные дела против главы республики Алексея Лебедя и нескольких высокопоставленных чиновников. Лебедь подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. По данным прокуратуры, он дважды отдыхал за границей на средства двух учебных заведений. Лебедь обвинения отвергает. В превышении полномочий и коррупции подозреваются также заместитель председателя правительства Хакасии, министры здравоохранения, сельского хозяйства, председатель комитета по туризму и еще ряд чиновников. Верховная Рада Украины сегодня отменила постановление парламента предыдущего созыва об отставке правительства во главе с Юрием Ехануровым. Представители пропрезидентского блока «Наша Украина» считают, что решение принято с целью лишить президента возможности распустить Верховную Раду. Президент Украины может это сделать, поскольку срок, отведенный Конституцией на формирование нового кабинета, уже истек. В среду президент проведет круглый стол с участием депутатов Верховной Рады и лидеров политических формирований, на котором будет обсуждаться ситуация в стране. Глава МИД Грузии Гела Бежуашвили исключает проведение в Кадорском ущелье военной операции. Власти Абхазии заявили, что в сторону Кадорского ущелья направляется грузинская военная автоколонна. Это подтвердили и российские миротворцы. Ситуация в Кадорском ущелье обострилась после того, как бывший уполномоченный президента Грузии Эмзар Квициани отказался подчиниться грузинским властям и разоружить свой отряд ополченцев. В Багдад будут направлены дополнительные американские войска, объявил президент США Джордж Буш. Выступая в Белом доме на пресс-конференции после переговора с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики, Буш сказал, что обстановка в Ираке в целом улучшилась, что позволит перебросить подкрепление в Багдад. В столице Ирака ни один день не обходится без терактов и нападений. В городе ежедневно гибнут до 100 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация возобновила удары по Бейруту. Днем мощные взрывы были слышны в южных кварталах города, где находится штаб-квартира группировки «Хезболлах». На юге Ливана продолжаются ожесточенные бои. Израильские войска при поддержке авиации и танков штурмуют опорный пункт боевиков «Хезболлах» поселок Бинт-Джбейль. Боевики вновь подвергли ракетному обстрелу север Израиля. По данным нашего корреспондента, в Хайфе ранены свыше 10 человек. «Израиль намерен создать в Южном Ливане зону безопасности», заявил министр обороны Амир Перец. Израиль разрешит поставки международной гуманитарной помощи в Ливан. Об этом премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт объявил после переговоров с госсекретарем США Кондолизой Райс. В заявлении говорится, что самолеты с грузами гуманитарной помощи смогут беспрепятственно совершать посадку в аэропорту Бейрута. Разрешается создать и наземный коридор для доставки помощи из Израиля в Ливан. Кредиторы ЮКОСа проголосовали за признание нефтяной компании банкротом. На сегодняшнем собрании кредиторы решили обратиться в арбитражный суд с ходатайством о начале процедуры конкурсного производства. План финансового оздоровления компании был отвергнут. Изнурительная жара побудила власти Франции обратиться за помощью к студентам-медикам и врачам-пенсионерам. Их призывают помочь в больницах, где ждут наплыва пациентов. В Нидерландах этот июль оказался самым жарким месяцем за 300 лет, когда ведутся замеры температуры. В Польше на корню горят все посевы. В Испании на одной из АЭС пришлось остановить реактор. Вода в реке нагрелась настолько, что больше не может охлаждать реактор. Более 600 талибов были убиты в Афганистане за последние полтора месяца. Данные привел представитель командования войск международной коалиции. 10 июня на юге Афганистана, где талибы действуют особенно активно, началась широкомасштабная наступательная операция, которая продолжается до сих пор. В Багдаде произошли несколько взрывов. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые. Среди жертв мирные граждане и полицейские. Еще 3 человека погибли в перестрелке на юге Ирака. На волнах Радио Свобода вы слушали последние известия. В заключение напомню вам основные новости этого часа. В Петербурге коллегия присяжных городского суда оправдала 4 обвиняемых в убийстве гражданина Конго Ролана Эпосака. Следствие настаивало, что нападение было совершено из национальной ненависти. В Хакасии возбуждены уголовные дела против главы республики Алексея Лебедя и нескольких высокопоставленных чиновников. Верховная Рада Украины отменила постановление парламента предыдущего созыва об отставке правительства во главе с Юрием Ехануровым. Глава МИД Грузии исключает проведение в Кадорском ущелье военной операции. В Багдад будут направлены дополнительные американские войска, объявил президент США Джордж Буш. Израильская авиация возобновила удары по Бейруту. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. Сегодня в выпуске. Не станет ли вывод российских войск из Грузии прологом к новым войнам в регионе? Как культура просто противостоит культуре массовой в республиках Закавказья? Чем занимается наука под названием экология и каковы ее цели? И почему в России все чаще рождаются больные дети? Таковы темы. Решение официального Тбилиси о выводе из конфликтных зон российских миротворческих сил вызвало неоднозначную реакцию как в России, так и в Грузии. Некоторые эксперты полагают, что возможный вывод российских военных приведет к новой вспышке войны на территориях самопровозглашенных республик. Грузинские власти отвергают подобный вариант развития событий. Над темой работал наш корреспондент Олег Кусов.
Парламент Грузии выразил свое отношение к вопросу о пребывании в зонах конфликтов российских миротворцев. Глава парламента Абхазии Нукзар Ашуба заявил, что вывод российских миротворцев может привести к новой войне. Если позволить Грузии все, что она желает, это приведет к войне. Грузия уже вела один раз войну за свою территориальную целостность и проиграла. И должна смириться с этим. Кроме того, Абхазия к ее территориальной целостности никакого отношения не имеет. Цитирую слова спикера абхазского парламента российские информационные агентства. По мнению грузинского политолога Сосо Цискаришвили, не допустить сползания ситуации к вооруженному противостоянию должны прежде всего другие миротворцы – интеллигенция, общественность, Тбилиси и Сухуми.
В обществе абхазском преобладает испуг и страх в ожидании возобновления военных действий. Какой стороной такое чувство подогревается, сказать трудно. Но я думаю, что партии войны в России, в Грузии – они имеют своих и авторов, и поддерживающих каких-то сил. Миротворческим силам, я имею в виду общественности, а не вооруженных сил, следует тоже быть консолидированным в обоих странах, чтобы избежать возобновления военного конфликта в этих зонах Грузии.
Сухуми говорят, что если бы Тбилиси не готовился к войне, грузинское руководство подписало бы соглашение о невозобновлении военных действий. Этот документ стороны готовили почти 5 лет. Но на заключительном этапе Тбилиси отказался от подписи. По мнению грузинской стороны, подписать данное соглашение – это значит согласиться на долгосрочное пребывание в зоне конфликта российских военных. Сухуми, естественно, к фактору миротворцев подходит иначе. Говорит министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
В 2001 году в Ялте мы обратились в обе стороны, грузинская и абхазская, к генеральному секретарю ООН, чтобы он обратился, в свою очередь, ко всем участникам и странам переговорного процесса с тем, чтобы они стали гарантами невозобновления новой войны. Это такой документ подписан сторонами. Вот после этого нужно было, значит, сесть и выработать такой механизм, подписать такой документ сам. Практически с этого времени мы работали, и 5 декабря прошлого года мы завершили работу над таким документом, уже смягчив все острые углы. И подписали протокол от грузинской стороны, от абхазской и от Организации Объединенных Наций, что мы закончили работу, и этот документ должны были подписать на встрече президента Грузии и Абхазии. Но опять же грузинская сторона после этого отказалась подписывать. Но мы понимаем, в чем причина, потому что там, понимаете, в этом документе, как и во всех других наших документах, одним из важных гарантов невозобновления войны является российский миротворческий контингент, который находится в Абхазии. В связи с тем, что грузинский парламент сейчас обострил проблему нахождения миротворцев в зоне конфликта, грузинская сторона сейчас не может подписать документ, хотя там мы уже оставили просто самые общие формулировки, которые взяты из мандата этих миротворческих сил, которые согласованы сторонами были. Формулировки, которые взяты из Ялтинского соглашения, которые подписаны сторонами. То есть ничего нового не добавили, просто то, что всегда, значит, было подписано. Тем не менее, они не могут сегодня уже подписать то, что подписывали прежде.
Говорил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. Лидер оппозиционной партии «Традиционалисты Грузии» Акакия Сатиани также участвовал в разработке документов о невозобновлении военных действий. Он критикует официальный Тбилиси за непоследовательную политику в зонах конфликта.
Я тоже участвовал в этом процессе, встречался с абхазами. И, кстати говоря, вот на уровне вот именно бытовом между общения, даже европейцы были удивлены, что редко конфликтующие стороны так находят общий язык, когда они находятся вместе. И радость, и сожаление у меня от этого. То есть возможности есть, много общего между собой. Непоследовательность нашей политики. Вот наша проблема. То мы атакуем с Хинвали демократический штурм. Штурм не может быть демократическим. Штурм всегда штурм. И надо признать, что осетины, в принципе, поняли правильно. Гуманитарный штурм, демократический штурм, глупости все это было. Там еле-еле налаживались отношения между людьми и самими. То есть Шамба прав в том смысле, что если уж мы не хотим, чтобы там стояли миротворцы, хотим, чтобы мы, абхазы, мы, осетины, поговорили сами напрямую, да, под эгидой международных организаций, в том числе и российских. Но, как минимум, гарантию, это малочисленные народы. У них навсегда останется вот опасение насчет реванша. Кстати говоря, довольно обоснованные. В части грузинского общества они существуют, да, реваншистские. Мы не должны это тоже демонизировать. Ну, естественно, это тоже. Но я думаю, что вектор-то надо направить не на абхазов, на осетин. Мы, во-первых, должны сами себя винить. Во-вторых, в открытую сказать, что Россия подстрекала к этому делу эти народы, абхазов и осетин. Мы попались на это дело. Ну и все, хорошо, мы сейчас имеем этот результат. Инициатива должна пойти от нас. Можно, конечно, согласиться на соглашение о невозобновлении военных действий. Я думаю, если мы хотим идти последовательно путем мирного решения этих проблем.
Так считает лидер оппозиционной партии «Традиционалисты Грузии» Акакия Сатиани. С ним беседовал наш корреспондент Тбилиси Юрий Вачнадзе. Тбилиси демонстрирует абхазам и осетинам, что силовой вариант решения проблемы не исключен. Так считает российский политический аналитик Федор Шеловковидяев.
Риторика последних месяцев, которую мы слышим от Саакашвили и от министра обороны Украшвили, она действительно позволяет испытывать определенного рода беспокойство по поводу того, что действительно обострение вплоть до вооруженных столкновений, причем по инициативе Тбилиси, может случиться. Ну и действительно недавно были проведены как дорогостоящие, очень, я бы даже сказал, дорогостоящие по меркам Тбилиси учения, потому что они стоили 9 миллионов долларов. На такие деньги можно было бы очень хорошо помочь собственному народу, на самом деле, чуть получше себя почувствовать. Но никакой реальной угрозы того, что миротворческие силы Содружества независимых государств, которые наполнены нашими военнослужащими, уйдут просто так сегодня на завтра с кондачка из зоны конфликта, не существует. Поэтому тоже обострять эту тему с нашей стороны, я бы считал избыточным.
Это был российский политический аналитик Федор Шаловко-Ведяев. Даже без российских миротворцев жители Абхазии и Южной Осетии способны противостоять грузинским силовым структурам, убежден московский журналист, пишущий о Кавказе Вадим Рычкалов.
Грузинская сторона, конечно, права. Действительно, наши миротворцы приняли одну из сторон конфликта, хотя они приняли ее негласно, тем не менее, чуть ли не с первых дней. Ну и такие основания для этого были. Мы же не будем обвинять грузинскую сторону, что она приняла сторону чеченского сопротивления, потому что эти вещи очень трудно доказуемы. Дело-то не в этом. Да, возможно, вот эти миротворцы, которые сейчас там стоят, может быть, их можно было бы и вывести. С военной точки зрения это нисколько не ослабит Абхазию и Южную Осетию. И у абхазов, и у осетин достанет и духа, и оружие для того, чтобы противостоять, допустим, агрессии со стороны Грузии. И тут наши миротворцы, с военной точки зрения, не играют никакой значительной роли. Народ сам будет сопротивляться. И смертей будет не меньше, в случае, если рассматривать убирание миротворцев наших как ослабление военной мощи Южной Осетии или Абхазии.
Говорил московский журналист, пишущий о Кавказе, Вадим Рычкалов. О возможной войне в Южной Осетии и Абхазии говорят большей частью представители российской стороны. Именно из Москвы исходит угроза для этих регионов. Так считает лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская.
Все путинские угрозы, что вот после этого в регионе вспыхнет конфликт, означают только то, что Россия такой конфликт готовит в качестве мести. Это очень распространенная месть российской стороны, что если вы туда, то мы, значит, к вам и с большим-большим факелом. Это ни в одном уже регионе случилось. Россия на всем пространстве СНГ играет роль не умиротворителя, не объединителя, не арбитра, а играет роль поджигателя. Самого настоящего поджигателя войн, гражданских войн, конфликтов. И все ради того, чтобы, во-первых, отомстить тем, кто стремится к свободе, а во-вторых, чтобы усилить свое значение, чтобы в ней опять стали нуждаться. Ну, положим, у ООН нет власти обуздать такое вот поведение, но, по крайней мере, если кто-нибудь придет жаловаться на вывод так называемых миротворческих войск, не стоит обращать на это внимание.
Это было мнение лидера движения «Демократический союз» Валерии Новодворской. Тбилиси выражают опасения, что Москва, в свою очередь, может воспользоваться сложной ситуацией в зонах конфликта, подготовив военную операцию на территории Грузии. В решении вопроса о пребывании миротворцев на территории Грузии должны принимать участие и эксперты, и общественность страны. По крайней мере, власть должна регулярно информировать своих граждан о положении дел в данной проблеме. Она довольно сложна и может породить множество других не менее опасных для общества проблем. Так считает политолог Рамаз Сихварилидзе.
Мы, в данном случае я как один из гражданин Грузии, мы располагаем следующей информацией, что Абхазская война была приостановлена при условии, допустим, войти в СНГ. Что многое потом было предопределено претензиями России. Одна из претензий была введение этих миротворческих войск. Даже деньги за эти войска платила сама Россия. То есть интерес России в этих войсках четко видно. А если мы отдадим приказ вывода этих войск, как поступит Россия, мы не знаем. То есть, если для России на весах была война или мир, то, может быть, она начнет опять-таки войну. Выведет эти войска, но спровоцирует войну и с Абхазией, и с Осетией. Есть гарантии по этому поводу или нет? Если есть гарантии со стороны других государств, которые будут заменять российский контингент, то тогда кто будет за это платить? И как, в каких сроках все это произойдет? Если мы очищаем дорогу как раз для того, чтобы войти военным путем решить эту проблему, то опять-таки тот же вопрос, с кем мы воюем. Если говорим, что в Абхазской войне воевали с Россией, то в новой Абхазской войне, если такое случится, с кем же будем воевать? Опять с Россией? И с каким потенциалом российским мы будем состязаться своим потенциалом? А результат будет иным или новые войны приведут переодетые российские подразделения уже не к Зугдиде, а даже к Лихе, к Лихскому перевалу или еще дальше. Ведь так стоял вопрос во время Абхазской войны. Так же, как и Осетинская война, может привести эти агрессивные вооруженные структуры до Тбилиси.
Говорил политолог Рамаз Сихвалилидзе.
Над темой работал наш корреспондент Олег Кусов. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Перейдем ко второй теме передачи «Время и мир», которую сегодня ведет Ефим Фиштейн. Как и повсюду в глобализированном мире, в республиках Южного Кавказа массовой культуре противостоит культура просто, без эпитетов, но в то же время четких водоразделов между ними не существует. Над материалом работал мой коллега Андрей Бабицкий.
Я представлю участников программы. Это Рахман Бадалов, философ из Баку. Из Еревана Рубен Ангаладзян, культуролог. И рядом со мной в нашей пражской студии гость из Тбилиси Георгий Гвахария, искусствовед. Рубен Ангаладзян, Ереван. Можно рассматривать масс-культуру все-таки как вариант культуры?
Все упирается в сегодняшнюю идеологию. Мир – это шоу. Исходя из этого, культура, которая в данном случае обозначена как масс-культура, она повсюду, она агрессивна, а высокая культура, собственно говоря, не агрессивна. Она предстает и не навязывает.
Георгий Гвахария, национальные традиции, они как-то вошли в образцы масс-культуры, которые появились вот после распада Советского Союза?
Становится довольно-таки опасным, что масс-культура станет именно не универсальным, а наоборот фольклоризированным, что ли. То есть приоритет экзотики, можно сказать, в масс-культуре. Примеры не только Грузии, примеры Турции показывает турецкая поп-музыка. Она сейчас очень фольклоризировалась.
Рахман Бадалов, Баку. Вам приходится смотреть сериалы или слушать какие-то песни в исполнении эстрадных певцов? У вас какие чувства вызывают вот эти явления?
Как потребитель искусства, сериалы, там, шоу-бизнес – это не мой продукт. Я люблю очень классическую музыку, я слушаю Баха, я люблю кино элитарное, я читаю элитарную литературу и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, у меня нет высокомерия в отношении массовой культуры. В народе не было в массовой культуре, была фольклорная культура, а в фольклорной культуре была та креативность, которая сейчас исчезает, и в фольклоре исчезла. И была элитарная культура, которая имела своего потребителя. Это был узкий слой, рафинированный слой. Он был рафинированный не только по отношению к искусству, но и рафинированный по поведению в обществе. Они были носителями определенных качеств, чести, там, благородства и так далее, и так далее. И они были потребителями того искусства, которое делало их более благородными, более отличными от всей массы. В 20 веке, еще раньше, мы получили как бы другое общество. Вот, ну, есть знаменитая статья «Восстание масс», которая стала сейчас почти клише, что произошло в восстание масс, существуют эти массы, и лишить их той культуры, которую они в состоянии потреблять, это было бы, во-первых, нечестно, во-вторых, это просто невозможно. Поэтому, вот я отвечаю на вопрос, смотрю ли я сериалы? Да, смотрю. Когда смотрю я? Я смотрю это тогда, когда я настолько усталый, настолько опустошенный, что я не могу подниматься до высокого искусства. И я понимаю, что в массовом искусстве, ну, скажем, в тех же сериалах, есть маленький слой смысла, есть маленький слой благородства, есть маленький слой эстетичности, то есть тот маленький слой, который в состоянии потребить то огромное массовидное как общество, в котором мы находимся. Речь в данном случае для меня лично, если говорить о культурной политике, идет не о борьбе с массовой культурой, а о защите элитарного искусства. Вот здесь проблемы, я думаю, на Южном Кавказе будут очень серьезные, потому что мы знаем, что несмотря на там засилье массовой культуры, шоу-бизнес, скажем, не существует проблемы, скажем, в той же Америке с качеством симфонических оркестров, то же самое и в Европе. Вот я боюсь, что, скажем, если говорить о Баку, то мы пока искусственно поддерживаем эту культуру, она сегодня под патронажем власти. Но в обществе потребителей этой культуры становится все меньше и меньше, и это очень опасно, потому что мы получим одноклеточное общество, способное воспринимать только вот такую, ну, суррогатную культуру. Я ее тоже называю культурой, потому что я сказал, что там есть слой небольшой эксплуатации вот того, что было наработано за века серьезной культуры, и сегодня она тоже легко эксплуатирует.
Ереван Рубен Ангаладзян. Массовая культура – это есть еще и инструмент технологий политических. В каких-то крупных избирательных кампаниях принимают участие популярные артисты.
И в целом есть в мире такая проблема. И мы, так сказать, в Армении тоже, видимо, подражаем, так сказать, Западу. Речь идет о певцах, певицах, которые находятся на эстраде и являются звездами, символами для молодежи. Естественно, этот багаж, политическая элита не может не использовать в качестве приманки для своих целей. Избирательная кампания в Соединенных Штатах так и называется – шоу-кампания.
Георгий Гвахария. В свое время в Советском Союзе тоже была своя масс-культура. И метрополия…
Называлась эстрадой.
Да? Называлась эстрадой. И она строилась по неким столичным образцам. Мне кажется, что сегодня в какой-то мере эта ситуация сохраняется. По крайней мере, когда я был в Тбилиси, я слышал достаточно много музыки, которая экспортируется из России. То есть вот эта вот ситуация такой, может быть, мирной экспансии, по крайней мере, продуктов масс-культуры из России в Грузию, она сохраняется или
нет,
это не иллюзия?
Нет, сейчас это уже не чувствуется, но по содержанию остается все так же, как было раньше. То есть не поют по-русски, но содержание этой культуры остается так, как было в 90-х годах. Сейчас появились старые звезды, более знакомые, наверное, нашему слушателю на Кавказе, на Небрегуадзе, Буба Гигабидзе, советские гости, они сейчас поют в Москве. Очень многие в грузинских ресторанах, и не только в грузинских. А в Грузии появились новые звездочки. И очень интересно, что очень часто несовершеннолетние девочки и новые секс-бомбы, которые поют о несчастной любви и иногда пересказывают свои сексуальные сны, они становятся популярными. То есть старая гвардия сейчас в Москве, как бы, а новая сейчас вот создает.
Рахман Бадалов, когда масс-культура становится предметом цитирования, она вдруг оказывается культурой.
Думаю, что вообще надо понять, что между масс-культурой сегодня и элитарной культурой такой, как китайской стены, нет. Конечно, существует какое-то перетекание. Элитарная культура тоже должна бороться иногда за зрителей, и она будет использовать какие-то наработки сериалов, или клиповую эстетику, или что-то другое. Иногда я думаю, что культура, то, что, условно говоря, человек вырос из массовой культуры, может подняться до очень больших высот. Ну, например, кто такой Чарли Чаплин? Чарли Чаплин откуда появился? Он разве появился не из таких низовых жанров, по-моему, из самых низовых жанров появился главный гений в кино 20 века. Феллини, чем он питался, какими низовыми культурами, откуда его любовь к цирку и к таким вот низовым формам. Конечно, здесь все подвижно. В плане искусства, эстетики, здесь как бы все, я думаю, естественно, но неестественно, когда массовая культура превышает как бы свои границы. И я возвращаюсь к вопросу, который вы задали армянскому коллеге, и я считаю это очень актуально. Это вопрос о манипулятивных функциях, как используется в плане манипуляции. И вот здесь это очень остро, очень актуально. У нас во всех избирательных кампаниях, особенно президентских, певцы шоу-бизнеса используются очень активно. Наше общество, где независимый человек как бы не раскручивается, раскручивается только зависимый человек. И в этом смысле массовая культура может вкус к независимости убить.
Георгий Гвахария, ну вот в России весь шоу-бизнес сегодня поставлен на службу властям.
Почти то же самое в Грузии. Но я хочу вам сказать, что вот манипулятивные технологии – это часть культуры, в принципе, часть искусства. Масс-культура может включиться в общедемократический процесс. К сожалению, в Грузии этого нет. Масс-культура в данный момент провоцирует конформизм общества. И у меня впечатление, что власти согласны на это, всем это очень нравится. На годовщине революции Рос президент Саакашвили приглашает певицу, на мой взгляд, довольно-таки сомнительного таланта Руслану из Украины.
Из Баку в круглом столе принимал участие Рахман Бадалов, философ. Из Еревана Рубен Ангаладзян, культуролог. И рядом со мной в пражской студии гость из Тбилиси Георгий Гвахария, искусствовед.
После отрывка, подготовленного Андреем Бабицким, последует, как обычно, выпуск «Последних известий». Мы вернемся к микрофонам ровно через 2 минуты.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли. Люди, о которых говорят. Идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду. С повтором в четверг в 2 часа дня. Сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Израильская авиация возобновила удары по Бейруту. Днем мощные взрывы были слышны в южных кварталах города, где находится штаб-квартира «Хизбаллах». На юге Ливана продолжаются ожесточенные бои. Израильские войска штурмуют опорный пункт боевиков «Хизбаллах» поселок Бин-Джбейль. Израиль разрешит поставки международной гуманитарной помощи в Ливан. Об этом премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт объявил после переговоров с госсекретарем США Кондолизой Райс. В Петербурге коллегия присяжных городского суда оправдала 4 обвиняемых в убийстве 29-летнего студента из Конго Ролана Эпосака. Следствие настаивало, что нападение было совершено на почве расовой ненависти. Верховная Рада Украины отменила постановление парламента предыдущего созыва об отставке правительства во главе с Юрием Ехануровым. Представители пропрезидентского блока «Наша Украина» считают, что решение принято с целью лишить президента возможности распустить Верховную Раду. Глава МИД Грузии Гела Бежуашвили исключает проведение в Кадорском ущелье военной операции. Власти Абхазии сообщили, что в сторону Кадорского ущелья направляется грузинская военная автоколонна. Это подтвердили и российские миротворцы. Кредиторы ЮКОСа проголосовали за признание нефтяной компании банкротом. В Багдад будут направлены дополнительные американские войска, объявил президент США Джордж Буш после переговоров с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. В Багдаде сегодня снова произошли несколько взрывов. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 3 человека. Изнурительная жара побудила власти Франции обратиться за помощью к студентам-медикам и врачам-пенсионерам. Их призывают помочь в больницах, где ждут наплыва пациентов. Более 600 талибов были убиты в Афганистане за последние 1.5 месяца.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете очередной выпуск аналитической передачи «Время и мир». Сегодня его ведет Ефим Фиштейн. Слово «экология» прочно вошло в бытовую лексику. Люди стремятся поселиться непременно в местах с хорошей экологией, приобрести экологически чистые продукты, избегают местности с плохой экологией. Но каково истинное значение этого термина? Чем занимается наука экология? И каковы ее цели? Сегодня на эти и другие вопросы отвечает один из ведущих специалистов-экологов России, профессор биологического факультета МГУ Алексей Геляров. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Широкая публика не понимает, что такое экология. Ну, а в действительности, что такое экология? Не расхожее слово, да, когда говорят, а какова экология города Москвы?
То значение слова «экология», о котором вы говорите, оно сравнительно новое. Такое же было со словом «экология» в Америке, такое же было в Германии, в Испании, вообще во всей Европе. Что же касается науки экологии, то само слово придумано в 1866 году Эрнстом Геккелем. Что касается самой науки, то она по-настоящему стала формироваться в 20-е, 30-е, 40-е годы. Теперь что это за наука? Это наука, изучающая взаимоотношения организмов и окружающей среды. Так было определено Геккелем. Сейчас тоже сохраняется эта дефиниция, но центр переносится на то, каким образом устроена вообще живая природа.
То есть как система.
Как система, но для эколога элементы этой системы – отдельные организмы. Эколога не интересует, что происходит внутри организма. То, что интересует физиолога или биохимика. А организм для него – это своего рода черный ящик. Для него важно, что на входе, что на выходе. А именно, сколько он поглощает кислорода, сколько выделяет углекислого газа, сколько он ест пищи, сколько у него выделяется продуктов обмена веществ, продуктов метаболизма, потому что эти продукты обмена, они пища для других организмов. Какова скорость его размножения? Современная экология – это наука о живом облике биосферы. Почему живая природа, в которой еще где-то осталась, в которой мы можем выйти, вот она именно такая, не какая-либо другая? Почему в одном случае мы видим огромное разнообразие растений, например, в тропическом лесу на 50 гектаров может быть более 1000 видов деревьев? Нам невозможно представить лес, где каждое другое дерево другого вида.
1000 видов на одном гектаре, да?
Не на одном, на 50 гектаров. На 50 гектаров 1000.
А для сравнения, вот в наших краях?
Несколько видов. Почему одни животные или растения вдруг начинают увеличивать свою численность, а другие уменьшать? Что вообще ограничивает рост численности популяции разных видов? Ведь в любой популяции заложена способность расти бесконечно, по экспоненциальной кривой, геометрической прогрессии. Ну, мы все легко это можем представить, если, представляете, бактерию, которая делится каждые полчаса. Одна бактерия, через полчаса две, еще через час четыре, потом восемь, 16, 32 и так далее.
Ну, это есть геометрическая прогрессия, да. Все очень знают эту задачку про шахматы, зерно, да?
Да.
Что очень быстро вся Земля должна быть в этих бактериях.
Но ведь, в принципе, любой организм, размножаясь, тоже может достичь необычайно высокой численности, покрыть всю Землю и так далее. Но этого не происходит. Почему?
Почему?
Ну, прежде всего, потому что еды не хватает.
Скоро. Ну да, это разумно.
Ну, это вот, собственно, мальтузианство так называемое.
Можно называть это мальтузианство, но все-таки как ни крути, но Чарльз Дарвин в основу своей концепции происхождения видов положил вот это простое свойство, что все организмы делают себе подобных из материала окружающей среды. И число вот этих дискретных объектов, оно увеличивается в геометрической прогрессии.
Пока ее не ограничено.
Пока ее не ограничено. Значит, задача экологии – понять, какие факторы являются ограничивающими. Они являются общими для всех животных, для всех растений. Какие они? Разные в разных местах. Почему иногда мы видим каких-то животных, растений, у которых долгое время сохраняется удивительно постоянная численность, а есть виды, у которых колеблется численность?
Алексей Меркурьевич, скажите, пожалуйста, насколько вот с точки зрения современных представлений те сложные процессы, которые происходят в природных популяциях и экосистемах, можно свести к каким-то формальным моделям? Насколько эти процессы прогнозируемы и можно ли ими сознательно управлять? Или все-таки случайные стохастические факторы здесь слишком сильны?
Трудно ответить одной фразой, потому что важны как процессы детерминированные, то есть жестко организованные, завязанные на какие-то известные связи, а есть процессы, определяемые случайностью, стохастичностью, и есть какое-то их переплетение. Что касается правильных циклов, которые будто бы есть в природе, то я всегда отношусь к этому несколько настороженно. И могу сказать, что резко отрицательно отношусь, например, к так называемым волнам жизни и к концепции Чижевского.
Считаю, что это просто, которая связывает солнечные
пятна. Которая связывает солнечные пятна с процессами, происходящими в популяциях животных, популяции человека. На самом деле для этого нету никаких достаточных оснований. Но, видимо, устроены наши мозги человеческие так, что нам приятно, чтобы все было в порядке. И поэтому мысль о том, что существуют некие правильные циклы, которым ритм правит миром, и правильный ритм, это очень близко нам. И поэтому мы стремимся их найти. Я помню, что у меня были длинные беседы с, к сожалению, уже покойной Ольгой Михайловной Кожовой. Это гидробиолог, работавший на Байкале. Ее отец, известный зоолог Кожов, крупнейший исследователь Байкала, его книжка «Биология озера Байкал» известна во всем мире. На Байкале бывает иногда вдруг вспышка численности водорослей диатомовой, мелозира байкалензис. Это вот мелкие микроскопические организмы образуют органическое вещество, а затем идет развитие планктонных ракообразных,
которые питаются,
которые питаются этой водоросли. Вдруг вспышка численности этой мелозиры. А в другие годы нет. И даже эти гидробиологи говорят, мелозирный год и не мелозирный.
Такую важную роль он играет, да, вот это, да?
Потому что водоросли — это доминирующая форма, и от нее, соответственно, все, что дальше происходит в экосистеме, зависит от этой вот первичной пищи.
То есть это такая энергетическая основа?
Это энергетическая основа. Это первый уровень пищевой. Дальше питается зоопланктон, зоопланктон питается рыбой. Дальше... И вот я ее уговариваю, Ольга Михайловна, давайте один год очень подробно исследуем, от чего происходит конкретно вот эта вспышка. Измерим концентрацию азота, фосфора, и другой год. И вот выясним, почему вдруг какой-то год вспышка, а другой нет. Но так мне не удалось как-то договориться. Но дело не в том. Дело в том, что в течение многих-многих лет гидробиологи в Байкале пытались просто поймать некий ритм, а дальше искать возможные корреляции этого ритма с какими-то внешними воздействиями. Вот это очень показательно. Вместо того, чтобы понять причины, конкретный механизм, ответственный за повышение и понижение численности, просто успокоиться, поймав некий ритм и попытавшись его связать с внешними какими-то факторами.
Когда мы говорим о такой науке экологии, которая изучает фактически биологические системы, это наука не о конкретных животных, да, и даже не о группах животных, то скажите, пожалуйста, какие, может быть, за эти 100 лет развития экологии важнейшие результаты вошли в биологию именно из экологии? Что бы вы выделили, какие-то такие вот серьезные основополагающие вещи, которые стали общенаучными?
Очень трудно мне ответить на этот вопрос прямо. Я думаю, что главное достижение экологии за прошедшее вот столетие, экология все же наука 20-го столетия, это понимание того, как устроена эта живая природа. Мы можем, применяя определенную последовательность методов и задач, мы можем понять, почему данные вид животных или растений в данном месте сохраняет вот такую численность, а не какую-либо другую. Или почему его численность вдруг растет, или почему она начинает снижаться. Что нужно сделать для того, чтобы ее сохранить на определенном уровне. Это важно, когда мы говорим о промысловых рыбах, например. Это важно, когда мы занимаемся сохранением редких исчезающих видов. Мы должны тоже понимать, какие механизмы за этим всем стоят.
То есть какие-то общие законы.
Поэтому главное
здесь
это, пожалуй, понимание того, как устроено и как можно решить те или иные задачи. Вот разобраться в этих всех цепочке причин и следствий. А экология, помимо вот таких популяций, помимо изучения конкретно растений, животных, роста их численности, их распределения, она еще занимается потоками вещества и энергии в экосистемах и в биосфере целиком.
Вообще-то именно благодаря биосфере, например, просто у нас столько кислорода, сколько есть.
Весь кислород, который мы дышим, он биогенного происхождения. Он произошел от того, что, видимо, цианобактерии поглощали углекислый газ, СО2, и выделяли кислород, и использовали для этого энергию солнечного света. Но когда идет выделение кислорода в результате фотосинтеза, то кислород действительно прибавляется, но ведь рано или поздно организмы, живущие, отмирают. Несмотря на то, что огромное количество кислорода создается, например, тропическими лесами, вместе с тем лес остается, ну, примерно тем же. Его масса деревьев, например, не меняется радикально. А это значит, что все то вещество, которое было создано в процессе фотосинтеза,
Органическое вещество.
Оно распадается. Оно разлагается бактериями и грибами.
Окисляется, да?
А когда бактерии и грибы, особенно вот в нашей полосе, например, важны в лесных экосистемах грибы, они осуществляют разложение вот этого растительного опада, упавших листьев, упавших деревьев, стволов и так далее, то они расходуют весь тот кислород, который был выделен этими самыми растениями в процессе фотосинтеза.
И СО2 производит, да?
И, они, соответственно, поглощается О2, поглощается кислород и выделяется СО2, выделяется углекислый газ. Они сбалансированные системы. Кислород прибавляется тогда, сейчас, если созданное органическое вещество, созданное растениями, надолго удалять из круговорота.
То есть баланс биологического вещества должен быть смещен.
Он должен быть нарушен. Должен быть дисбаланс.
Дисбаланс.
То есть кислород накапливается в результате дисбаланса процессов создания органического вещества растениями и процесса разрушения их другими организмами.
С профессором Алексеем Геляровым об экологии беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Последний фрагмент этого выпуска передачи «Время и мир» посвящен проблематике детского здоровья. Детские врачи все чаще повторяют, что здоровых детей в России практически нет. В Петербурге сегодня около 19 тысяч детей-инвалидов. Их жизнь, как, впрочем, и жизнь их родителей, очень сложна. Среди главных проблем – ничтожное пособие и сложности с обучением таких детей. Передаю микрофон Татьяне Вольской.
Сегодня речь пойдет о тех детях с ограниченными возможностями, которые живут не в интернатах, а дома. Родители не отказались от них, во многих случаях не последовав совету врачей отдать такого ребенка в интернат, и считая, что только они, родители, являются причиной его появления на свет и несут полную ответственность за его судьбу. И в конце концов, просто любя свое дитя, даже в том случае, если оно никогда не сможет ходить или говорить. Этим семьям живется нелегко, тяжелее всего приходится маме. Часто она попадает в отчаянное положение, так что ей приходится думать, не отдать ли больного ребенка в интернат. Таким семьям пытается помочь петербургская благотворительная организация «Перспектива», говорит один из ее руководителей Мария Островская.
Жизнь семьи, в которой такой ребенок родился, она целиком подчинена заботе об этом ребенке и ничего не оставляет для родителей больше. Поскольку для детей с тяжелыми множественными нарушениями на колясках, например, и с умственной отсталостью одновременно, для них нет ни школ, ни постшкольного какого-то обучения, ни, естественно, рабочих мест защищенных. То есть ребенок находится дома, и мама находится с ним. Папа, как правило, уходит из семьи в большинстве случаев. Мама живет на пенсию ребенка, которая в два раза ниже прожиточного минимума на одного человека, и получает меньше 1000 рублей по уходу. Пару месяцев назад это было 300 или 400 рублей. Мы стараемся помогать таким семьям, которые стоят на грани.
Но экономические трудности не единственные. Эти семьи отгорожены от мира, говорит Елена Александровна, мама Лены, передвигающейся на коляске.
Я вообще этого не понимаю, честно говоря. Почему вот детям-инвалидам, у которых трудно с движением, практически нигде и никак не пробиться? У меня было много интересных моментов, когда я приезжала с ребенком-колясочником в Эрмитаж, и ко мне обращалось несколько экскурсоводов на немецком языке, на английском языке. То есть русские дети-инвалиды на колясках практически нигде не могут побывать. Абсолютно. Это очень тяжело. Коляску никуда, вот никак, ничего.
О том же говорит и Мария Островская.
У нас пандусов нет, транспорт не приспособлен. Мама сидит дома в полной изоляции. Когда мы искали эти семьи 6 лет назад, когда мы начали проект, мы их с трудом вообще нашли в городе.
Впрочем, ресурсов у организации «Перспектива» не так уж много, на 40-50 семей. Для них создано 2 центра дневного пребывания детей. Скоро должен открыться 3-й.
Начали мы просто с патронажа, и наши волонтеры бегали по семьям, старались выпустить маму хотя бы в парикмахерскую или в магазин, или просто прогуляться хотя бы там на 2-3 часа в неделю. Это уже было революционно, но недостаточно для того, чтобы мама или родители могли как-то социализироваться. Поэтому мы создали центр дневного пребывания и на 5 дней в неделю, на 8 часов в день забираем ребенка, тогда мама может работать. Они очень маленькие, наши центры — это 7 человек, 6 человек, и это принципиальная позиция, они с нашей точки зрения не должны быть большими. Дети с такими тяжелыми нарушениями требуют индивидуального подхода, домашней, в общем, атмосферы. Так что их ни в коем случае нельзя собирать в такие интернаты, как у нас, там по 600 человек, но это дикость, это в склад превращается. Что там происходит? Там работает один немецкий волонтер. Каждый родитель 1 день в неделю работает помощником в таком центре, но не со своим ребенком, а с другими принципиально. Есть специальный педагог, который занимается с детьми в основном индивидуально, логопед, специалист по лечебной физкультуре. Сейчас у нас появился массаж еще.
Дети говорят, они могут сидеть, это колясочники или лежачие.
Практически все дети, они на колясках. Есть несколько детей с очень тяжелыми нарушениями интеллектуальными или поведенческими, которые также не позволяют им нигде быть принятыми. Наш критерий не характер нарушений, а невозможность интегрироваться в существующие структуры.
Таких случаев довольно много.
У нас есть девочка, которой уже 15 лет, но она размером с 5-летнего ребенка. Бабушка была также лежачей, и мама металась между лежачей бабушкой и этой девочкой. Девочка с очень тяжелой спастикой, детский церебральный паралич, очень умненькая, но выразить себя она совершенно не в состоянии. Как бы она в тюрьме своего тела, она не может даже говорить из-за моторных нарушений, она может глазами показывать, что она имеет в виду. Ее жизнь проходит лежа, у мамы нет сил вынести ее на улицу или как-то с ней всерьез заниматься, нет уже энергии. Она устала. Это очень-очень много лет такой жизни.
А эту девочку кто-нибудь чему-нибудь учил? Вот вы говорите, она умненькая. Из чего это можно тогда понять?
Только из реакции на речь. И можно задать вопрос и получить ответ глазами.
Она улыбается?
Она не может улыбаться произвольно, но она выражает радость. Нужно привыкнуть к сигналам, которые от них поступают.
Теперь она в вашем центре, ну и как мама воспряла немножко?
Мама неузнаваема. Мама в этом году первый раз поехала в санаторий. Мы взяли девочку в летний лагерь. Мама воспряла, она, правда, не работает. Это меня немножко удивляет. Только часть наших мам начала работать. Может быть, им уже очень трудно войти в социум. Может быть, требуется несколько лет.
В половине семей, где имеется ребенок-инвалид, есть еще дети.
Вторые дети – это очень интересная тема. Наши врачи и даже психологи дезинформируют родителей. Авторитетно заявляют, что вам лучше отдать ребенка в интернат ради своего второго ребенка, иначе этот ребенок повредит развитию второго. Надо сказать, что это полностью не соответствует действительности. Во-первых, эти дети и в нравственном отношении очень способствуют развитию и старших, и младших детей, потому что все равно, даже если ребенок младший, он ведет себя как старший по отношению к такому ребенку. И главное, если родители одного из детей отдали в детский дом, то доверие второго ребенка они никогда не получат. На бессознательном уровне второй ребенок всегда будет бояться, что он может повести себя таким образом или стать таким беспомощным, что от него тоже откажутся. То есть базового доверия между родителями и детьми в таких семьях не существует.
И это видно, да?
Конечно. Наши старшие и младшие, вторые здоровые дети вообще золотые.
Действительно, вот что говорит Елена Александровна, мама девочки-инвалида, о двух своих старших детях.
Они уже очень большие, они взрослые, они все уже закончили институты.
Как-то помогают?
Только они помогают. Они работают, они нас кормят, они сами еще, старшие еще доучатся в аспирантуре. В общем, в основном мы все на них.
Мария Островская продолжает.
Сколько я видела этих семей, столько я видела совершенно замечательных, необыкновенных вторых детей, заботливых, способных брать на себя ответственность, думать о другом, делиться. Удивительно.
Есть еще и практическая сторона. Пока есть родители, но ведь они не вечные. И что будет тогда, если вот этот ребенок доживет до этой ситуации? Мне кажется, если у него нет еще родственников, еще братьев и сестер, его ждет ведь тот же интернат страшный.
Да, и по нашему опыту, дети из семей, пришедшие в интернате, если они с множественными нарушениями, они очень быстро погибают. И родители, они живут вот в этой перспективе, что их не станет, ребенок окажется совершенно беззащитным погибающим. Вот центр дневного пребывания, в моем понимании, это путь к таким социальным квартирам или квартирам самостоятельного проживания. У нас в городе я видела один дом, довольно успешный проект при английской поддержке, но это, в общем, капля в море. Конечно, нужно создавать такие квартиры, где живет несколько таких детей при поддержке каких-то людей, которые их навещают, помогают вести хозяйство. Если их просто выбросить в город, они тоже погибнут. Вообще в интернатах видишь очень интересные симбиозы. Человек с очень серьезными интеллектуальными ограничениями, но со свободной моторикой объединяется с тем, кто очень ограничен в действиях, но хорошо соображает.
Вы сказали о доме, существующем при английской поддержке, а у вас ведь поддержка немецкая.
Начинали мы, да, как полностью существующие на западные пожертвования организации. Но мы считаем себя русской организацией, потому что кроме 15 немецких волонтеров, которые каждый год приезжают и год с нами работают, все остальные сотрудники русские.
Мария Островская видела социальные квартиры в Германии.
Я видела несколько мест проживания, начиная от так называемых институций, которые похожи на наши интернаты, только очень маленькие и очень человечные, где у каждого есть своя комната. Ни одна комната не похожа на другую. Он может поставить туда ту мебель, которая ему нравится, развесить те картинки, которые ему нравятся. Никто не может войти без стука. Это очень-очень важно. Это его приватное пространство.
В ваших центрах вы помогаете и детям, и мамам. А как обстоит дело с обучением на дому?
Да, формально ребенок может получать надомное обучение. Но на практике большинство надомных учителей очень формально подходят к работе с детьми с интеллектуальными нарушениями, особенно с тяжелыми. Это опять-таки упирается в системную проблему, потому что у нас нет школы педагогической, нацеленной на работу с детьми с тяжелыми нарушениями. Вот у нас была концепция необучаемого ребенка. И пока что вузы, в общем-то, живут в соответствии с этой концепцией. У нас нет специалистов, которые в состоянии научить даже педагогов работать с детьми с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. А на самом деле они способны к развитию, просто их надо учить другим способом.
Многие родители тех детей, которым долго и упорно отказывали во всяком обучении, вот они теперь говорят, что да, пусть за 2 года алфавит, но все равно.
Стоит отказаться от идеи алфавита, на самом деле.
Для кого-то это будут кубики, картинки или просто там реакции какие-то, это понятно.
Да, на самом деле, нам надо научить человека тем способом коммуникации, который ему доступны.
У вас идет обучение в ваших центрах?
Мы в основном получаем довольно много поддержки из Германии. Нас поддерживает очень давно Кёльнский университет, такая группа студентов, которая сюда приезжает постоянно, специальных педагогов. Многие уже закончили Кёльнский университет, но продолжают сюда ездить. Они нам очень помогают и литературой, и просто работая с нами бок о бок. Некоторые оставались здесь на год и работали с нашими специалистами. Как бы наши учились с рук.
Чему же вы научились?
Есть девочка в центре дневного пребывания. Мама вынуждена была работать, поэтому девочка весь день лежала дома одна и спала. Потом мама приходила с работы, девочка бодрствовала всю ночь. Мама была на грани нервного срыва, и, в общем, поддержки девочка не получала в своих начинаниях. Девочка была абсолютно безвольна, когда мы ее получили. Она просто лежала, глядя в одну точку. Хотя мама очень ее любила, и ребенок ухоженный, но без всякой активности. А девочка растет физически. То есть мама уже на самом деле не могла ее поднимать. И сейчас Саша может сама себя выразить. То есть мы понимаем, что она хочет. Она самостоятельно ест. Помогает тому, кто ее пытается приподнять. Многие скажут, ну и что? На самом деле трудно преувеличить просто степень влияния на ее будущее, того, как она будет выживать с мамой, что будет представлять собой качество ее жизни.
Важно обучение и при сохранном интеллекте. Лена учится на дому. Леночка, сколько тебе лет?
11.
А ты в каком классе? Какой перешла?
3.
А что ты больше всего любишь? Какой предмет?
Математику, русский.
А что вы читаете? Какие книжки?
Разные книжки. Пипик и Нянечок.
Но этим детям не менее книжек нужны и другие вещи.
Есть хороший пример неадекватности обучения. Мы взяли в центр дневного пребывания мальчика, у которого нет зрения практически. Его пытались учить по Брайлю, и он километрами знал Пушкина, но при этом он не мог самостоятельно пользоваться туалетом и завязывать шнурки. У него бабушка очень хочет, чтобы мальчик производил впечатление интеллигентного человека, и школа его в этом поддерживала. Ходил надомный учитель, который пользовался тем, что у мальчика развито, у него развита речь. И вот они зубрили Пушкина. При этом вряд ли он отдавал себе в полной мере отчета содержание этого текста, но всем нравилось, как это звучит. Когда мы начали учить завязывать шнурки, пользоваться туалетом, мыть посуду, ухаживать за цветами, бабушка была очень обижена на нас. Она возмущалась, почему мы не занимаемся азбукой по Брайлю, не учим Пушкина дальше. Ей казалось, что мы унижаем его достоинство. Конечно, мальчик очень вырос в самостоятельности, то есть он может сейчас сам одеваться. А у него бабушка, которая на самом деле не молодая, и что с ним было бы, если бы бабушки вдруг не стало, мне даже страшно себе представить со всем этим Пушкиным и Брайлем.
Говорила одна из руководителей благотворительной организации «Перспектива» Мария Островская.
Материал Татьяны Вольской из Петербурга был последним фрагментом этого выпуска аналитической передачи «Время и мир». Составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин прощаются с вами. До встречи.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.